православное слово.
Друзья, добрый день. Передача «Православное слово» начинается. Вместе с нами сегодня главный редактор газеты «Православная Москва», настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове, протоиерей Михаил Дудко. Добрый день, отец Михаил.
Здравствуйте.
Отец Михаил, мы с вами встречались ровно неделю назад, говорили о празднике Преображения Господня. А сегодня тоже по православному церковному календарю отдание праздника Преображения Господня. Расскажите, пожалуйста, вот вначале, что это такое? Что такое отдание? Мы отдаем этот праздник или что?
Ну, надо сказать, про вот православные традиции, традиции православной церкви, некоторые праздники празднуются большее количество дней, чем только один день. Самый такой, что называется, вопиющий пример – это праздник Святой Пасхи, который празднуется вообще 40 дней.
Самый великий праздник.
Вот, да, это самый такой большой праздник, праздник Пасхи. И на протяжении этих 40 дней, когда в Новом Завете сказано, что Господь ходил вместе с учениками своими, являлся им и научал их по Царствию Божьему, воскресший уже Господь. И вот мы 40 дней празднуем этот праздник Пасхи, а потом бывает отдание праздника Пасхи накануне праздника Вознесения Господня. А вот этот праздник, праздник Преображения Господня, он несколько короче, конечно, ну и по значению, хотя он и относится к числу 20-х праздников, то есть праздников, которых только 12 в году, самые такие большие, самые такие крупные праздники, и вот у него по празднеству или то время, пока мы находимся в поле, так сказать, этого праздника, когда это значение этого праздника отмечено в каждом богослужебном моменте, когда мы вспоминаем вот этот вот великий праздник Преображения Господня, это вот, видите, уже прошла неделя, а мы до сих пор все время вспоминали об этом празднике, вспоминали об событии евангельском, о преображении Господнем. И сегодня, наконец, мы расстались, что называется, с этим праздником. Вообще, надо сказать, что вот эти дни, в которых мы сейчас и православные христиане вообще находятся, те, которые все праздники отмечают по старому календарю, по старому стилю, все эти дни – это пост, самый последний пост в этом богослужебном году. Я рассказывал как-то уже, но сейчас тоже повторю, наверное, что богослужебный год по старому стилю, по старому календарю, мало того, что он сдвинут на 2 недели, на 13 дней относительно нового гражданского календаря, он еще и начинается в другой месяц, в другое время. У нас гражданский Новый год когда начинается? У нас в январе месяц обычно.
1 января.
Да, 1 января. Некоторые думают ошибочно, что Старый Новый год, даже фильм такой, кажется, есть, да, Старый Новый год – это 14 января, 1 января по старому стилю. Но в богослужебном плане мы не привязываемся к этому календарю. Это гражданский Новый год. А богослужебный Новый год – начинается в сентябре, то есть 14 сентября – это первый день Нового года по церковному уже календарю. Что это значит? Это значит, что мы в этот день начинаем цикл богослужебный заново. То есть там уже будет первый праздник этого Нового года, скажем, Рождество Богородицы. Это первый праздник, такой большой, крупный праздник Нового года. И дальше уже на каждый день те святые, те события евангельские, которые мы вспоминаем каждый год, они начинают повторяться месяц за месяцем, день за днем. И вот последние праздники крупные, большие вот этого года богослужебного, церковного, это август.
А можно уточнить, а как вот выбирались начало и конец богослужебного года в связи с природой, сентябрь, сбор урожая.
Вы знаете, это достаточно просто. Не мы выбирали, а просто мы храним те традиции, которые были очень-очень уже давно. Эти традиции, не традиции даже, а просто обыкновение, оно, в общем, относилось еще к Римской империи, к Византии. И Новый год тогда именно и начинался, индикт начинался в сентябре месяце, после августа. Август месяц, как известно, назван в честь императора Октавиана Августа. И сентябрь – это был вот как раз первый. У нас до сих пор есть кое-какие отзвуки этого и в нашем обычном гражданском календаре. Например, Новый год для всех учеников наших российских школ, в других странах бывает по-другому иногда, но вот в российских школах Новый год учебный начинается тоже с сентября месяца. Поэтому не только церковь начинает празднование Нового года и дальше отчет этого года с сентября месяца, но и школьники наши, как известно, тоже начинают с сентября месяца. Но они, разумеется, уже по новому календарю, по новому стилю начинают. А мы продолжаем еще старый стиль соблюдать. Но месяц первый Нового года учебного – это сентябрь. Вот, поэтому кое-кто еще помнит о тех старых древних временах, когда так все начиналось. И поскольку все это было привязано вот к тому календарю, может быть, сложно это все поменять сразу. Все это традиции, которые, в общем, никому не мешают на самом деле, но которые заставляют вспомнить о нашей истории, заставляют вспомнить о том, как это было когда-то в древности, тогда, когда все это только учреждалось. Так что кто-то и не помнит, может быть, об этом, кто-то и не знает даже, может быть, об этом, или не придает этому особого значения. Вот поэтому менять, наверное, смысла особого нет сейчас. Зато есть возможность приобщиться, вот как я сказал, уже к истории.
Извините, я просто хотела уточнить, на сегодняшнем дне завершается празднование Преображения.
На сегодняшнем дне завершается празднование Преображения, и мы уже переходим к обычным постовым дням этого вот последнего августовского поста, который начинается 14-го. По новому стилю 14 августа и заканчивается 28 августа. То есть ровно две недели идет этот пост. Довольно строгий, кстати говоря. Знаете, сейчас много овощей, фруктов. Это очень легкий такой пост и самый короткий пост в богослужебном году. И вот сегодня закончился еще к тому же и вот этот период, который связан с преображением Господним. С 19-го вот сегодня у нас 26 августа, и закончили мы вспоминать, праздновать этот день, этот праздник. Вот. Это очень важный праздник. Может быть, не все слышали то, о чем мы говорили на самый праздник Преображения Господня. Суть в том, что Господь явил, мы можем прочитать это в Новом Завете, в Евангелии, что Господь явил свою славу, Господь явил свой свет необыкновенный, поражающий человеческое существо. И мы верим в то, что это не обычный свет, как от электрической лампочки, например, бывает, или от солнышка даже природного, но этот свет необыкновенный, это свет благодати Божией, это свет, которым будут сиять праведники в Царстве Божием уже, когда кончатся эти времена нашего временного мира, и когда настанет уже Царствие Божие вечное, и в котором будут сиять праведники светом, этим светом преображения, светом Господним. В этот свет вошли уже некоторые праведники. Мы знаем, что Господь взял с собой трех учеников своих, Петра, Иакова и Иоанна, и явил, помимо того, что свет свой и славу свою, а это одно и то же там было вот в данном контексте, он, кроме того, показал им и праведников, которые в его свете находились, а именно Моисея и Илию, то есть древних пророков. которые также находились в свете Господнем, и, конечно, они уже там, в Царстве Небесном, светятся тем же светом божественным, который просвещает всякого человека, который приходит в мир и который принимает заповеди Господни. Вот этот свет мы отмечаем и в самый день праздника, и на протяжении потом недели всей мы вспоминаем. Священники, например, служат в таких светлых белых одеждах, которые напоминают нам о том событии. Всю эту неделю мы служили богослужение в таких светлых, ярких, белых, чисто белых таких одеждах. Сегодня уже эти одежды поменяются. Икона, которая лежала в центре храма, икона Преображения Господня, тоже вот с этими, может быть, кто-то помнит, иконы Феофана Грека, такие знаменитые те иконы, икона Андрея Рублева, которая находится в Третьяковской галерее, или в росписях находится где-то в храмах, где-то в Ферапонтовом монастыре, скажем, и так далее. Кто-то помнит эти выдающиеся образцы иконографии. Преображение вообще икона очень красивая, такая замечательная. Это шедевры, конечно, настоящие. Очень много у нас на Руси с древних времен осталось. И вот эту икону, которая лежала на протяжении всех 7 дней в центре храма, сегодня я, поскольку служил, я с пением топорей соответствующих и молитв особых, которые посвящены именно Преображению, я забрал из центра храма и занес в алтарь, предварительно благословив этой иконой всех собравшихся верующих, которые вот решили отметить окончание этого периода, такого преображенского периода в нашей богослужебной практике. И мы знаем, что скоро будет и другой еще праздник.
Отец Михаил, а вот еще о сегодняшнем. Давайте мы пока поговорим, остановимся. Ну, то есть вот сегодняшний день, он еще напоминает о том свете, на который мы надеемся, верим, что мы его увидим и попадем в Царство Божие. И мы в прошлый раз говорили, как, ну, все-таки мы и здесь, пока живем, мы не торопимся. В любом случае, человек не торопится уходить из этого мира. Здесь тоже хорошо, мир создан Богом, и он тоже прекрасен. И вот мы можем ли его как-то улучшать, об этом мы говорили. И я вот сейчас хочу прочитать, нам написал Сергей в прошлый раз. «Делать добро, оно придет обратно, ведь жизнь – это бумеранг». Отец Михаил, вот можно сказать, что в нашем мироздании действительно закон бумеранга в жизни человека присутствует. Ну, вот это не противоречит ли христианству?
Я не знаю, как назвать этот закон. В общем, так традиционно у нас каждый человек, даже не бывавший никогда в Австралии и не общавшийся никогда с аборигенами, которые изобрели, как известно, этот бумеранг, каждый знает уже, что это такое. Это, ну, какое-то уже нарицательное такое, наверное, слово. Поэтому я не вижу в этом ничего дурного. Хотя бумеранг – это вообще оружие, причем довольно страшное, убийственное оружие, с которым охотятся. То есть, может быть, не стоит употреблять это слово вот в этом смысле, в смысле хорошего. Но смысл, по крайней мере, понятен. Этот, да? Я в этом смысле, конечно, поддерживаю нашего слушателя, который написал об этом. Бумеранг, если так перефразировать немножечко, принцип бумеранга, принцип состоит в том, что то, что мы посылаем в мир, наши импульсы, наши сигналы, наши добрые дела, нашу веру, все то, что с нами происходит в этом мире, оно не просто же заключается только в нашей оболочке личной, персональной, не только в комнате, где мы сидим, допустим, или не только в том деле, которое мы делаем, оно идет и дальше, распространяется дальше и касается не только нас конкретно, и не только даже, может быть, самых близких нам людей, семьи, но касается вообще и других совершенно людей. В этом смысле я, знаете, поддерживаю тоже. Есть такой забавный в сети, я недавно нашел забавный такой очень добрый ролик, о том, как распространяется добро. Сняли, причем, что удивительно, этот ролик вовсе не христиане даже, а, кажется, буддисты, кто-то из Юго-Восточной Азии. Суть состоит в том, что человек подошел к нищему, что-то ему передал, тот встал, помог кому-то перейти дорогу, тот, кто перешел дорогу, значит, успел на автобус и так далее, и так далее. Цепочка вот этого добра, она не прекращается, тянется, 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 и в конце концов она как-то в этом ролике, она как-то закольцевалась таким образом, что последний человек в этой цепочке, получивший добро через много-много уже звенышков, он вдруг сделал добро и тому человеку, который первый начал эту цепочку добра. Вот тоже, кстати, да, тоже образ такой. Не просто бумеранг, потому что бумеранг – это единичное что-то, единичный акт, к тому же мертвый. А цепочка, цепочка добра, каждая звенышко, которой этой цепочки, она состоит из людей, из наших поступков, из того добра, которое мы посылаем другим людям, и которое рано или поздно к нам возвращается. Но даже если это добро и не вернется к нам когда-нибудь, здесь, по крайней мере, на земле, то Господь, конечно, видит все то доброе, что мы делали. Тут не надо заблуждаться. Знаете, нет такого абсолютного закона, который гласит, вот то добро, которое ты сделал, ты обязательно, обязательно назад здесь, вот в этой жизни еще получишь тоже добро. Есть и другой, ну, я не знаю, закон это или не закон, может быть, он не вполне христианский, но вот некоторые люди наоборот говорят, вот не делай добро, и не получишь зла в ответ. И приводят даже примеры какие-то, когда делают добро какому-то человеку, а потом этот человек вдруг оказывается предателем, или этот человек вместо того, чтобы вернуть добро, вдруг оказывается, что он возвращает что-то не совсем доброе, не совсем хорошее. В Евангелии, кстати, тоже об этом говорится. Говорится в каком смысле? Например, говорится о том, что когда вы даете взаймы, то не ждите, что вам дадут, отдадут это. То есть взаймы давайте, но не ожидайте ответа никакого. Это же относится не только к деньгам. Вот мы дали деньги человеку в какой-то трудный для него момент. И потом, это, кстати говоря, довольно часто бывает, вдруг видим, что этот человек, бывший ранее другом, вдруг начинает нас избегать как-то. Вдруг оказывается, что, может быть, у него денег нет, может быть, ему жалко уже отдавать, потому что берем-то мы чужие на время, а отдаем-то свои навсегда уже. Да? Это шутка такая есть, знаете. И уже как-то сложно, оказывается, ему отдать. Сложно уже общаться становится. А тем более, если у него денег нет, и вот он не может никак отдать. Вот. И отношения начинают немножечко портиться. Но это относится не только к деньгам. Вот добро какое-то делает, человек начинает чувствовать себя обязанным по отношению к вам, а нечем ему эквивалентно отдать или не хочется, может быть, просто. Вот в этом смысле нам Евангелие заповедует, если мы даем взаймы, то не ожидать в ответ ничего. Также, если мы не только даем взаймы деньги какие-то, а если делаем доброе дело, то мы не должны себе говорить: ну вот закон бумеранга у нас обязательно должен сработать. Вот сейчас мне не отдает этот человек там деньги, допустим, или не делает в ответ такое же серьезное, такое солидное, доброе дело, которое я ему сделал. Ну, надо немножечко подождать, мне Бог все вернет обязательно здесь, прямо на земле. Не обязательно на земле все это возвращается. Не обязательно даже тому человеку, который сделал это добро. Но иногда возвращаются детям его, которые живут хорошо, и, может быть, это более важно гораздо, чем самому человеку получить что-то взамен. Иногда возвращается даже уже после, сказать, после его кончины, Господь ему воздаст. Ну, вот так бывает.
Отец Михаил, ну вот действительно, если быть внимательными, ну вот когда-то радиослушатель наш, часто звонивший, нам говорил, что вот если быть внимательными к событиям, к жизни, то действительно можно увидеть, что если происходит, ну, что-то неприятное, и повспоминать можно найти, что-то было неправильно сделано. И опять же, хорошее приходит в ответ тоже на добрые поступки. Но у меня вот вопрос, отец Михаил, а не противоречит ли вот эта причинно-следственная связь христианскому закону, который говорит, что человек прощен, и несмотря на то, что он грешен, Бог его прощает и дает ему Царство Божие в итоге?
Ну, на первый взгляд, действительно, тут есть некоторое противоречие, но противоречия, конечно, не может быть. В Библии, в Евангелии противоречия не может быть, просто надо объяснить, в каком смысле вот этот закон, который мы наблюдаем, в каком смысле он действует в том числе и в евангельской истории, в истории христианства, и в истории нашего в конечном итоге спасения, спасения Господом нашим Иисусом Христом. Мы, да, Господь дает нам спасение, а это самый великий дар, который только может человек получить. Спасение от чего? Спасение от греха, от проклятия, от смерти в конечном итоге. Господь нам дает, мы знаем об этом. Что мы сделали Господу? Что род человеческий сделал Господу? Да? Он его распял на кресте. Это была самая страшная смерть и самый страшный дар в кавычках, который только может человек человеку принести, который мир мог принести воплотившемуся Богу, Иисусу Христу. И вот он, этот страшный, ужасный дар, в кавычках, он принес, он распял его на кресте. И парадоксальным образом именно это спасительное страдание и смерть даже на кресте послужило причиной, послужило основанием, базой для нашего спасения. То есть для величайшего добра. Величайшее зло, принесенное человечеством, обернулось величайшим добром, принесенным этому человечеству в ответ самим Господом. Вот где здесь вот то, о чем мы говорим? Это действительно парадокс такой. И у Господа все наши законы, они не действуют. Если мы призваны идти по стопам Господним, если мы призваны уподобляться Ему и идти вот этим путем сложным и трудным, потому что широкий путь ведет в погибель, а узкий ведет в Царствие Божие, тернистый и узкий путь. И если мы призваны идти по этому узкому и тернистому пути, мы должны быть готовы к тому, что и на нашем пути может оказаться крест. Ну, может быть, не такой крест, как в те древние времена, ужасные было. Потому что, конечно, сейчас уже таких зверств редко, вот такие зверства редко можно встретить. Хотя тоже бывает, конечно. Христиане встречаются где-то на Ближнем Востоке и дальше тоже с ужасными абсолютно вещами. Но их убивают за Христа. Это есть до сих пор. Но все же у нас в России шанс встретить вот такое сейчас, в наше время, довольно мал. Хотя посмотрим, что было всего каких-то там 100 лет назад, когда была революция, когда безбожники громили храмы, когда убивали верующих, когда распинали буквально, да, священнослужителей, когда очень многие погибли в лагерях. Это было тоже, и к этому тоже надо быть готовым. За что это произошло? Вот было ли такое, что добро творили, а потом получили зло? Да, было и такое. Есть рассказ, я не помню, кажется, у Шульгина о том, как некий помещик, ну, славился своим добром, добрыми делами и всегда очень помогал. Далеко не все такие были, конечно, были злодеи просто, но довольно много было и очень добродушных, хороших людей, которые старались, чтобы и крестьяне, которые относились к их поместьям, жили очень хорошо. И что вы думаете? Тем не менее, нашлись злодеи, которые даже этого доброго человека, который помогал всегда, ну, фактически, он был организатором хозяйства, сельского, как председатель колхоза, может быть, какой-то, или руководитель современной фермы крупной, на которой много людей работает. Вот пришли те же самые работники, нашли за что его упрекнуть, что-то он, может быть, не так сделал, и тоже его злодейские, зверски убили. Вот такой вот почти евангельский тоже сюжет. Помните, в Евангелии тоже сюжет такой есть о винограднике и недобрых делателях на этом винограднике, когда некий господин нанял винограды и нанял работников с тем, чтобы они потрудились в винограднике, и потом посылал раз за разом своих слуг, говоря, что отдайте мне плоды этого виноградника. Я вас нанял, но плоды вы должны принести. И они раз за разом избивали и убивали его посланников. А потом он послал сына своего, этот господин, для того, чтобы они устыдились хотя бы сына и отдали все-таки то, что должны были отдать. И тогда они и сына тоже убили. И вот это же есть, это же не просто рассказ о том, как поступил древний Израиль с пророками, и не так поступили те же люди с самим Сыном Божиим, с Господом нашим Иисусом Христом. Это же рассказ, в общем, универсальный. Он относится даже и к нашим временам. Вот я рассказывал об этом помещике, который делал добро и который был убит в ответ на это добро. Ну вот где здесь этот закон? Этот закон все-таки, не надо надеяться, что все то добро, которое мы отдаем, обязательно вернется к нам в этой жизни. Далеко не всегда так бывает.
Человек своей свободной волей может его нарушить.
Он может его нарушить, и не надо надеяться, что всегда так будет. Так будет. Это обязательно. Закон этот не нарушим. Но мы не должны концентрироваться только на этой жизни. Она временна. В конце концов, смерть мы, если мы избежим, даже вот в том смысле, в котором там говорится об этих работниках на винограднике Божьем, которые убили сына, или самой этой истории евангельской, и всем том, что произошло с Иисусом Христом, если мы даже избежим вот этих ужасных событий, если нас не убьют, не распнут, да, то все равно в конечном итоге мы не будем жить вечно здесь на земле. В конечном итоге всегда, к сожалению, уход из этого мира у нас сопровождается далеко не приятными вещами. Часто это болезни, часто это трудности какие-то, да. И даже самые добрые и хорошие люди зачастую, приходя к кончине, уже к концу жизни своей, умирают довольно трудно. Тут трудно связать одно с другим.
Отец Михаил, а вот, кстати, после притчи о виноградарях, календарь на сегодняшний день православный, он предлагает вот далее идущие слова. Вот, может быть, на них сейчас обратите внимание?
А что вы имеете в виду?
А Иисус говорит, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла?
Да, и да, Господь, кстати говоря, в сегодняшнем евангельском чтении тоже говорит, упоминает и о себе, и о вере, потому что камень, в принципе, в Евангелии это символ очень такой весомый, это символ веры в том числе, да, веры нашей православной христианской, но и символ самого Господа, который принес спасение. И речь в Евангелии, в этом евангельском отрывке, который мы сегодня читали, о камне, который не в ряду сотворили зиждущие. То есть этот камень краеугольный. Если этот камень отбросить, то все здание, краеугольный камень, те, кто строители, те знают, что есть камень такой, который закладывается в самом начале, и потом по нему начинаются все строительные работы, по нему все отмечается. Это краеугольный камень. Священное Писание сравнивает самого Иисуса Христа с этим краеугольным камнем, на котором все надо строить. И вот этот краеугольный камень, Иисус Христос, о нем тоже многие соблазняются, и тоже идет речь и о вере в него, и о результатах этой веры. И Господь говорит довольно суровые вещи тут. Он говорит, что если кто упадет, если кто на него наступит, то упадет. А если на кого-то этот камень упадет, то раздавит этот камень. как тут согласовать великую благость Божию и то спасение, которое принес нам Иисус Христос, согласовать вот с тем, что на кого этот камень веры этот упадет, того раздавит. Но нам надо сказать откровенно, что ведь Господь принес с собой некий суд в мир. И суд, тоже в Евангелии об этом говорится, суд состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди возлюбили более тьму, нежели свет. И дальше вся вот эта история с Иисусом Христом и началась, и закончилась крестом. То есть мы должны в этом смысле отсчет начинать именно со Спасителя, отсчет своей жизни и ориентир именно на Него, прекрасно понимая, что здесь для нас суд, и здесь решается наша вечная участь. Если мы более возлюбим тьму, нежели свет, как об этом говорится в Священном Писании, то спасения нет, потому что спасение только через этот свет. Если же мы возлюбили более свет, то, конечно, нам надо идти, нам надо делать, нам надо трудиться, и это, естественно, даже будет у нас получаться. Вот этот свет, это, кстати говоря, тоже одно в Евангелии от Иоанна, о свете, который пришел в мир, в самом начале Евангелия. А вот здесь у преображения это конец Евангелия, конец истории евангельской, конец уже приближения к распятию, конец вот тех 3,5 лет, когда Господь ходил вместе с учениками своими по землям Палестины. Это свет преображения. Вот свет пришел в мир. Что он принес с собой? Для одних спасение, для одних радость. А кое для кого этот свет будет в осуждение. Потому что люди возлюбили более тьму, нежели вот этот вот свет. Есть такие?
Отец,
да,
Михаил,
есть
а
такие.
Вот каким образом человек, ну, сам про себя всегда думает, что он хороший. Он может не видеть, что он во тьме. А вот кто во тьме? Вот тогда Христос обращался к людям, и, в общем-то, было сказано жестко: сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды.
Сегодня мы с нашими прихожанами рассуждали тоже на эту тему. И вообще говоря, конечно, когда первый раз произносились эти слова Спасителем, то они произносились в определенной обстановке, в определенное время, в определенном народе, перед фарисеями или теми людьми, которые не верили в пришествие Христова, не верили Ему как Спасителю. То есть они были обращены вот в первый раз именно к этим людям неверующим, которые отвергают Спасителя, обращены были более того, если в более широком смысле посмотреть, к тому народу, которому было вверено на протяжении тысячелетий свидетельство о том, что Мессия должен прийти, что Христос должен прийти, что Он спасет людей своих. И вот люди отвергли Спасителя. Те, кому было вверено это свидетельство, кому вверен был завет, Ветхий Завет, они оказались недостойны.
А вот почему они отвергли, отец Михаил? Вот тут вот, кажется, вот что-то кроется. Вот что ими двигало?
Вот на самом деле все очень по-разному. Ведь потому что избрание, только кажется, что это такая легкая и простая вещь, и даже почетная какая-то, да, что вроде какого-то ордена, который можно нацепить себе на блузку или там на пиджак и с радостью носить. Вот я избранный человек, вот у меня даже и свидетельство есть, и медалька у меня на груди приколота. Вот я такой хороший, я такой избранный. И все люди говорят: о, ты такой хороший, ты такой замечательный, давайте петь вместе «Аллилуйя». Вот. Нет, это не так просто. Избрание Божие, оно оказывалось иногда очень сложным, очень серьезным. Вот в начале августа как раз Илью Пророка праздновали. Вот вспомните, как у него все это было, когда весь Израиль отвратился, и он говорил, даже жаловался Богу, что я один остался вообще в Израиле, и моей души ищут, чтобы убить меня. То есть все отошли от Бога. Насколько все это было, соблазнились всеми этими благами тогдашней цивилизации. И даже пророков, которые обличали их, решили убить. Вот до такой степени развращения доходило даже избранная Богом нация и избранный Богом народ. До такой степени доходило. Что тут вот, почему это происходило? Потому что польстились на благо житейские, потому что вдруг в какой-то момент показалось, что гораздо проще жить вместе с прочими народами и забыть о своем избранничестве, отложить вот эту вот трудную ношу, чем продолжать ее нести с трудом, может быть. Это не всегда радость, это не всегда просто очень. Вот судьба Ильи Пророка об этом тоже говорит как раз. И у нас в наше время ведь мы можем повторить эту историю Ильи Пророка, повторить историю ту, о которой говорит сам Спаситель вот в этом отрывке Священного Писания, который мы сегодня читали, что «се оставляется дом ваш пуст». Это кому говорится? Это говорилось вот тогда, в той ситуации, в которой Господь тогда проповедовал израильскому народу. И он действительно остался пуст. Через 70 лет после Рождества Христова император Адриан перепахал весь Иерусалим плугом, разрушил его стены, и почву, которая там была, засолил соль, уже там даже ничего не взрастало. Вот до такой степени все это дошло.
Отец Михаил.
Этот дом оказался абсолютно.
То есть да. Вот эти слова, что отнимется от вас Царство Божие, они могут быть и сегодня обращены к людям, которые могут со стороны показаться очень благопристойными, глубоко верующими.
Вот как раз, да, мы сегодня думали с нашими дорогими прихожанами тоже и об этом. Потому что, да, мы Новый Израиль. Так ведь считается, да, что тот Израиль ветхий, старый, он не принял Спасителя. До сих пор кое-кто из иудеев ожидает еще в будущем пришествия Спасителя. Мы приняли Спасителя, мы верующие, мы люди, которые надеются на то, что Господь уже нас спас, спасет, и мы в Царствие Божие придем.
Мы Церковь Христова.
Времен. Да. Мы Церковь Христова, да, и мы называемся Новым Израилем. Да, это так оно и есть. Но не могут ли быть обращены вот эти слова Спасителя и к нам тоже? Я думаю, что как раз эти слова очень продуктивно будет не просто обратить к тем далеким временам и тем людям, которые уже умерли все, а к нам самим. Вот мы избранный народ, вот мы верующие, далеко не все же верующие, далеко не все знают истину. Мы очень малое стадо, мы очень маленькая часть огромного мира, и мы все это знаем, и мы иногда гордимся. Но не может ли быть наша вера и наша гордость вот тем значком на блузке или на лацкане пиджака, который мы носим с гордостью и ничего не делаем, что нужно делать. Мы как следует не молимся, мы не стараемся быть с Богом всегда, мы не делаем добра столько, сколько мы можем сделать. Мы ленимся, мы совершаем другие грехи. Посмотрите, в каком состоянии наши семьи. Посмотрите, как воспитываются дети, брошенные буквально на произвол судьбы, наедине с компьютером или с планшетом каким-то, с телефоном сотовым и так далее. Смотрите, что происходит даже в семьях людей очень верующих, что не должно происходить. И мы фактически, не на словах, а фактически, мы же предаем иногда свою веру, мы становимся уже иногда даже, и, увы, об этом стоит тоже сказать, иногда даже хуже, чем люди неверующие, чем неверные. И об этом говорил апостол, говорил о том, что ради вас, из-за ваших дел, имя Божие у язычников хулится, потому что вы недостойные люди. Вот об этом надо подумать. Надо подумать о том, что, что возможно, этот Израиль, который Господь отверг, который сказал, что оставляется дом ваш пуст, можно отнести и к другому народу, современному нашему народу. Мы раздумывали сегодня с прихожанами нашими, не относится ли это к современной России, которая некогда была очень верующей страной, которой в каждом городе, в каждом селе стоял обязательно храм, и который через, как вот тоже Шульгин говорил, Россия слиняла в 3 дня, даже в 2, говорит, слиняла. Ничего не осталось, вообще ничего не осталось. То есть 2 дня прошло, и революция все смела абсолютно. Вот тогда очень близко, наверное, к сердцу люди принимали слова эти спасители, все оставляются дом ваш пустый. На протяжении очень долгого времени он действительно стоял пустым абсолютно, потому что вера была, ну, если не совсем запрещена, то загнана куда-то в подполье. Я очень хорошо еще эти времена помню. Я сам из семьи священника, который неоднократно даже находился в заключении за Слово Божие. И я прекрасно помню, как относились к нам в школе, как все это на наших глазах проходило, все эти гонения, уже более, конечно, легкие, чем в первые времена после революции. Но, тем не менее, это было давление такое явное, такое открытое. Вот дом пуст был на протяжении долгого времени. И потом вдруг Господь дал возрождение, дал возможность, точнее, для этого возрождения. Как мы ими воспользовались? Мы воспользовались ими далеко, надо сказать откровенно, далеко не лучшим образом иногда. И сейчас мы смотрим, опять приближается такое время, когда вера находится в поношении, когда люди показывают на какие-то наши не очень хорошие дела, ну, может быть, не наши личные, но вот как кого-то, и говорят, ну, как же так можно? Разве это такое бывает с настоящими христианами. Вот. И опять мы разговариваем с прихожанами и спрашиваем друг друга, а все ли мы сделали для того, чтобы наш-то дом не остался пустым, вот, чтобы к нам не были отнесены эти слова Господа, которым он говорил ветхому Израилю.
Отец Михаил, ну вот все-таки получается, что тут тоже просматривается закон, ну так называемый закон бумеранга или причинно-следственных связей. Получается, что Царство Небесное, свет, человек получает, ну как написано, конечно, по вере, но эта вера есть и определенные дела, определенная жизнь.
Обязательно, обязательно, обязательно нужно делать дела, потому что вера делами подкрепляется. И апостол тоже говорит, что покажи мне веру без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих. Вот. То есть вера – это такая вещь, о которой можно говорить и ничего не делать. Нужно свидетельство веры должно быть. И свидетельство нашей веры, того, что вера у нас действительно есть, являются, конечно, дела, наши добрые дела. Когда служит архиерей, всегда эти слова вспоминаются из Священного Писания, что пусть ваш свет так светится перед людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославили Отца, который на небесах, вашего Отца, который на небесах. Я его помню по-славянски, поэтому по-русски могу немножечко сбиться. Так, когда просветит свет ваш пред человеком, когда видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, и же есть на небесах. Вот. Это отрывок из Священного Писания.
Отец Михаил...
То есть о чем говорится, что вера проявляется у нас не в словах только, а видя ваши добрые дела. Вот тогда прославит Отца Небесного.
Нам Елена написала, что важно не только видеть добрые дела у других людей, но важно видеть и вообще добрые качества в них, потому что то, что мы видим в других людях, то есть и в нас самих.
Вот, кстати говоря, хороший критерий, да, действительно, спасибо большое, Елена, это действительно очень, очень правильно. Можно сказать, даже вот такой какой-то способ, какой ты посмотреть на себя. Вот что ты видишь в других людях? Если ты видишь в других людях только зло, Если ты в других людях видишь только нехорошее что-то, то вполне возможно, подобное познается подобным, ведь, как известно. И вполне возможно, что вот то недоброе, что есть в тебе, оно заставляет тебя смотреть и на других людей вот именно таким образом, с пренебрежением, и видеть в них только злое и только нехорошее что-то. А если правильно наша слушательница сказала, что если ты видишь в других людях хорошее, то тогда вполне вероятно, что и ты, в общем, неплох. Другое дело, что те люди, которые видят других хорошее, они редко о себе слишком высокого мнения, редко гордятся, редко превозносятся над другими. Нет, они, в общем, довольно спокойные такие, смиренные, я бы даже сказал, люди, которые, видя других хорошее в себе, все-таки стараются этого не замечать, говоря, что ну, пускай другие похвалят, а я сам себя хвалить не собираюсь и не буду. Вот это известные святые православные, скажем, вот Серафим Саровский, да, он, когда к нему люди приходили, он всегда к каждому человеку обращался: «Радость моя». Вот было ли это лицемерие со стороны Серафима Саровского? Я думаю, что не было никаким лицемерием. Он действительно с радостью принимал каждого человека, а ведь среди них были, конечно, и грешники тоже, и среди них были люди, которые, может быть, пришли к нему покаяться в чем-то, изменить свою жизнь. Он вот им говорил: «Радость моя». Он лицемерил? Нет, он не лицемерил. Он сам был свят, он сам был в радости. И в других эту радость видел, не лицемеря, а радуясь каждому человеку, который приходил к нему, и поздравляя его: «Христос воскресе», поздравляя с тем событием, которое 2000 лет назад уже вот произошло, с воскресением Христа Спасителя. Ибо в этом есть наша общая радость. И он хотел ей и поделиться, с одной стороны, а с другой стороны, и для него это было естественно, потому что он видел радость в каждом человеке, который к нему приходил во имя Господне.
Вот нам пришла еще такая реплика: бояться нужно и своих мыслей, ибо они имеют свойство возвращаться.
То есть думать... Да, возможно, да, это... Мысли – это тоже вещь такая, которая опасна увлекаться. Конечно, насчет мыслей тут бояться, может быть, не стоит. Есть люди, знаете, которые приходят на исповедь или поговорить со священником и рассказывают...
У нас 2 минуты, отец Михаил.
Да, и рассказывают о своих делах, просто каются в своих делах, и рассказывают тогда о своих мыслях. И я им каждый раз говорю: вы знаете, мысли остановить невозможно никогда. Поэтому вот наша традиционная формула словом, делом или помышлением все-таки должна быть упор сделан на дела. Если мы дела греха отвергаем, этого уже достаточно. А мысли Бог простит, и мысли не должно в них коснеть, не должно в них углубляться, в эти дурные мысли, и, так сказать, в них как-то пребывать. Вот, но слишком бороться с мыслями тоже нет смысла, потому что в этой борьбе вы неизбежно проиграете. А вот в делании добра не проиграете никогда. Так что делайте добро, дорогие радиослушатели.
Ну, хороший призыв в заключении. Отец Михаил, на этом давайте мы тогда остановимся. Я надеюсь, что мы с вами еще будем продолжать.
Обязательно.
Друзья, всего доброго.